Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 апреля 2012 года. Настройка в группе. Европейский конгресс, урок номер 2. Принимая во внимание товарищей, мы имеем в виду не их личные качества, а то, что относится к нашему духовному пути. Меня не интересуют их житейские проблемы, все это мы отметаем в сторону, мы забываем все, что существует вокруг нас. Нас интересует только одно – их устремление вверх. Вот с этим я имею дело, с их точкой в сердце. На это я настраиваюсь. Для меня абсолютно не важно, какие у них свойства, они могут быть нетерпеливыми, хорошими или нехорошими, не важно какими. Это все наши животные и житейские свойства. Они все остаются на уровне нашего мира. А мне главное соединиться с их точкой в сердце, то, к чему они устремляются так же, как и я. Настройка в группе – это очень особенное, тонкое действие. Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Три уровня в группе. Европейский конгресс, урок номер 2. По отношению к товарищам мы обычно находимся на одном из трех уровней. Когда товарищи и группа больше нас, то есть мы видим товарищей и группу выше себя, чтобы чувствовать их величие. Когда товарищи и группа ниже нас, когда они равны с нами. Если я смотрю на них как на больших, я ставлю себя в состояние, когда могу учиться от них, получать от них то, что есть у них, как маленький учится у больших. Они могут на меня воздействовать, я получаю их энергию, силу, возбуждение. Если я воспринимаю их как меньших, значит я могу им дать, как большой дает маленьким. И в том и в другом случае я нахожусь с ними в определенной коммуникации, получая от них величие цели или возбуждая ее в них, внося свою лепту, свой вклад, величие цели, величие объединения. И все это для того, чтобы прийти к состоянию, когда я стану равным им. Вот тогда мы будем действительно товарищами. В том случае, когда они выше меня, они для меня учитель. Когда ниже меня, они ученики. И только тогда, когда я равен с ними, мы товарищи. Так мы настраиваем себя относительно группы. И всегда я смотрю, где я могу добавить, что могу получить, и где могу уже полностью сравняться с ними. Сравнение должно быть целью. А состояние, когда я ниже или выше их, это состояние моей подстройки под них. Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Раствориться в группе. Европейский конгресс, урок номер 2. Вся наша учеба в течение многих лет, у нас есть люди, которые занимаются уже по 10-15 лет, предназначена только для того, чтобы прийти к такому состоянию, когда ты начинаешь работать в группе, осознав, что ничего иного нет. И все, что ты делал в течение долгих лет, только лишь для того, чтобы в конце концов понять, что перед тобой находится то единственное, что может тебя изменить, раскрыть тебе то, чего ты так желаешь, хотя это вроде бы самый последний шаг. Обычно мы очень долго к нему идем, пока убеждаем себя, пытаемся как-то увильнуть, уйти куда-то в сторону. Мы изучаем кабалу, выполняем любые акции по распространению, все что угодно, лишь бы не работать в группе. И даже когда мы уже понимаем, что другого выхода нет, мы все равно в самый последний момент куда-то убегаем, находим какие-то причины, чтобы только не включаться в этот процесс. Мы не можем себе позволить закрыть глаза, броситься в группу как в воду и полностью исчезнуть в ней. Проходит еще очень много времени, месяца, иногда и годы, пока человек все-таки входит в группу. Но нашим общим усилием мы можем сократить это время, и мы пробуем это сделать. Не имеет значения, кто сколько лет занимается, кто сколько знает, умный он или не очень, сильный или слабый, упорный, устойчивый или ленивый. Если ты входишь в группу и включаешься в ее общую силу, ты там пропадаешь. То есть растворяешься в общих свойствах своих товарищей настолько, что получаешь интеграцию всех их возможностей, и они все становятся твоими. Не надо придумывать для себя никаких отговорок, дескать, я еще молодой, я еще для этого не созрел, еще через какое-то время, на следующем конгрессе, именно сейчас. Не должно быть никаких других мыслей, нет ничего, кроме этого места и этого действия, которое мы должны сделать. А действие очень простое – попытаться сделать так называемое первое сокращение, цимцумали. Насколько возможно подняться над своим эгоизмом, не принимая во внимание никакие его уговоры, причины, уловки, увертки, понимая, что этим нам указывают на недостатки в нашем устремлении, в нашем намерении. Если мое намерение, стремление вперед недостаточно сильное, тогда я буду чувствовать, как меня что-то отвлекает. И каждая такая помеха показывает, что мне надо добавить к своему намерению, чтобы оно стало остро направленным и достаточно сильным по величине, по вектору. То есть мне надо точное направление на цель и достаточная сила, которая меня бы к ней устремляла. Поэтому мы воспринимаем помехи как должное. Мы ни в коем случае на них не обижаемся, не сердимся сами на себя, а наоборот, каждый раз, когда они возникают, поднимаемся над ними и еще сильнее вкладываем себя в сближение с остальными. Главное – терпение к товарищам, как к маленьким детям, как к своему любимому маленькому ребенку. Ничего не сделаешь – это тоже наш эгоизм, который не позволяет нам соединиться с другими и показывает нам, где мы должны приблизить себя, расположить себя. Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Выход должны найти мы. Европейский конгресс, урок номер два. Несмотря на то, что методика объединения в группу и постижения через нее высшей реальности существует уже более 5000 лет, она никогда конкретно не описывалась ни в каких источниках. У людей не было в этом потребности, поскольку наш эгоизм еще не развился до такой степени, чтобы востребовать изменения в себе и в мире. Эгоизм должен был сам раскрыть свою несостоятельность, обнаружить тупик своего дальнейшего развития, когда мы бы все вместе глобально на всем земном шаре почувствовали невозможность дальнейшей жизни. Хотя множество людей и обществ считают, что нам есть еще куда стремиться и что достигать в нашем развитии, никто об этом уже серьезно не думает. Движение пока продолжается, но только лишь по инерции. Правительства, экономисты, бессильные что-либо сделать, продолжают твердить, что скоро все закончится и все будет нормально. Но в принципе все знают, что выхода нет. Этот выход должны найти мы и, реализовав его, стать примером для всех. А поскольку в наше время возникает такая потребность, то раскрывается и методика, которая раньше передавалась только от учителя к ученику, и так по цепочке отдельным людям в каждом поколении вплоть до наших дней. Поэтому мой учитель – первый в истории, кто описал ее в статьях о группе. До этого никто никогда не писал о групповой работе. В древних источниках 300-500-летней и даже тысячелетней давности можно найти отдельные фразы и отрывки, но все это только маленькие комментарии, не более того. Впервые систематическую работу в группе, объясняющую, как соединиться между собой, чтобы создать орган ощущения высшего состояния, описал мой учитель. Все началось со знаменитой папиросной бумажки, на которой он написал первую статью, начинающуюся словами: «Мы собрались здесь, чтобы заложить основу группы, позволяющую достичь уровня человек, не оставаясь на уровне животного. Этим мы и занимаемся». Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Пейсах Маца Марор. Если мы погружены в свое желание насладиться и стремимся лишь получить наполнение, то не чувствуем, что существует что-то кроме него. Мы лишь понимаем, что в нас есть пустота, которая должна быть заполнена. И пока наше желание, ощущающее себя пустым, полностью не наполнится, оно не успокоится. Это словно плачущий младенец, который не замолчит, пока не получит все, что ему нужно. Как же можно приучить такое желание к другому наслаждению, к наслаждению от отдачи? Оно даже не понимает, что это такое, не способно такое ощутить. Но понемногу его начинают обучать согласно программе. Вся эта учеба основана на готовности страдать, потому что желание должно поступиться своим наполнением, отказаться от ожидания этого наполнения, пренебречь ощущением самого себя, своей гордостью, завистью, почетом, властью, то есть своей независимостью. Сначала человек думает, что сможет сам изменить себя, пока не увидит, что это невозможно и может быть реализовано только высшей силой. Он учится на том, что все время терпит неудачи. Так его учат, что нужно пригнуть голову и попросить именно то, чего он не хочет. Тогда он получит помощь и изменится на свою противоположность, начав наслаждаться тем, что прежде ему было ненавистно. Весь этот процесс нам нужно пройти с пониманием, осознанно, по собственному согласию, в сердце и в разуме. То, чем ты прежде гордился и считал почетным, теперь наоборот раскрывает твою ничтожность и бессилие. Все это переживает наше желание насладиться, не умеющее ничего, кроме того, чтобы наполнять себя, которое теперь учится совершенно новому способу существования. Этот процесс проходит под тремя символами – Песах, Маца, Марор. Песахом он называется потому, что человек все время перескакивает, пасах, от одной противоположности к другой, по крохам обращая свое получение в отдачу. Он делает это за счет мацы, хлеба бедности, не имея иного пропитания и соглашаясь удовлетвориться тем, что получает от отдачи. Он все больше повышает ценность отдачи, а его желанию насладиться достается одна горечь – марор. Если он так возвышает правую линию, мацу, перед левой линией – марор, как герой, преодолевая горький вкус и желая обратить его в сладость отдачи, то приходит к Пейсаху, перевороту своего сознания. И за счет этого нового отношения к тому же самому желанию насладиться, которое не меняется, он строит человека в себе. Человек – это то, что строится поверх желания. Эта система начинает работать по новому принципу с теми же самыми природными свойствами, но используя их ради отдачи. Механизм, который при этом создается и складывается из всех действий и усилий человека, преодолевающего свое эгоистическое желание, он и называется человеком. И все это происходит за счет трех особых составляющих, символизирующих праздник освобождения от эгоизма Пейсах, которые называются Пейсах, Маца, Марор. Из урока по статье Рабаша 10 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Лестница наверх в черно-белом цвете. И снилось ему, вот лестница стоит на земле, а вверх ее достигает небо, и вот ангелы Всесильного восходят и спускаются по ней. Сон Якова, Тора, глава Ваеце. Из урока Рабаша. Ангелы, которые спускаются и поднимаются по лестнице, это люди, посланные в этот мир для того, чтобы совершить исправление, а потому называющиеся ангелами. Если они видят, что находятся в состоянии падения, темноте, то должны спуститься. Но прежде они были на подъеме, иначе невозможно почувствовать, что ты упал. И лишь в той мере, насколько ты будешь стремиться творить добро, сможешь увидеть, сколько в тебе зла. В основном это относится к работе в группе. Чем больше человек старается сделать недобрых дел, тем скорее раскрывает, что не способен на это и не имеет никаких шансов на продвижение. Для того, чтобы увидеть истинную тьму, необходимо сначала подняться. Как сказано, преимущество света постигается из тьмы. Требуется подняться, получить новые свойства, понимание, стать ближе к отдаче, чтобы потом из всего этого увидеть, что происходит в тебе. И тогда ты всегда будешь видеть в себе все больше темноты. Понятно, что эта темнота возникла не сейчас, просто прежде ты ее не замечал. А благодаря тому, что поднялся и смог сопоставить разные свойства, ценности, теперь ты видишь, что находишься во тьме своих эгоистических свойств. Поэтому нам нужно стремиться только к хорошему, а плохое раскроется само по себе. Есть такие, кто ищет именно зло, копается и топит себя в нем, но истинное зло проявляется только за счет подъема и радости, благодаря пониманию, как хорошо, что раскрылось зло, когда даже обнаруживая плохое, человек радуется. Это знак того, что зло целенаправленное, раскрывающееся в пути, и все время происходит подъем. А если человек падает и отчаивается, грызет себя, значит он пока еще не на правильном пути. Необходимо продвигаться также и по левой линии, а не только по правой, шагая на двух ногах вперед. Но нельзя увязать в левой линии, в падении. Если человек опирается на окружение, на книги, слушает учителя, учится и понимает, что нужно думать лишь о положительном продвижении, которое ждет тебя впереди, и ни о чем плохом, только о величии Создателя, то он экономит время и постоянно идет вперед. Хотя по пути наверх есть черные и белые полосы. И именно там, где все казалось ему прежде таким белым, он сейчас обнаруживает черноту и каждый раз все больше и больше. Это значит, что он раскрывает левую линию на подъеме. Из подготовки к уроку 11 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Опасная самоуверенность эгоизма. Вопрос. Почему мы не можем перестать сомневаться, что все создано Творцом и нам во благо? Ответ. У меня нет на это ответа. Представьте, что я начну спорить с маленьким ребенком 3-6 лет, который абсолютно уверен, что прав и хочет чего-то. Ведь согласно его детскому разумению, его логике должно быть именно так, а не иначе. И что же я могу ему объяснить, он просто еще не дорос, чтобы понять. Высшее управление создает нас после самого глубокого падения по всем 125 ступеням сверху вниз. После всех этих ступеней уменьшения и сокрытия света, которое называется мирами, мир – улам от слова «скрытие», алама, рождается человек – Адам, разбивается, опускается еще ниже и падает до особого состояния, которое называется этим миром. Из этой самой низкой точки, из материи, в которую помещена лишь крохотная искра света, все творение начинает развиваться и подниматься снизу вверх. Появляется неживая, растительная и животная природа, затем человек этого мира, который тоже развивается по неживой, растительной и животной стадии и, наконец, достигает уровня человека в человеке, то есть духовного развития. И на всех этих ступенях снизу вверх никогда невозможно понять то, что находится выше тебя. То, что ниже нас, мы еще как-то можем исследовать, и то довольно ограничено. Ведь творение – это интегральная замкнутая аналоговая система, в которой невозможно изучить ни один самый маленький элемент, не получив знания обо всей системе, словно в голографической картине. Поэтому мы не можем выяснить и правильно судить ни об одной самой крохотной частице мироздания. И мы видим, что проникая даже в самые мелкие элементарные частицы, мы обнаруживаем там бесконечность. В квантовой физике, в молекулярной химии, биологии клеток. Казалось бы, что может быть в такой маленькой частице? Но начиная ее изучать и проникая внутрь, мы обнаруживаем там целый мир, которому не видно конца. Его границы просто исчезают. Даже на огромной Вселенной это не так явно заметно, как на маленьких частицах, в которых мы теряемся и пропадаем. Наш разум не способен понять таких вещей. А как же мы можем понять духовную информацию, которая выше нашего восприятия? Мы только видим, что она пока нам недоступна, и не знаем, сможем ли хоть когда-нибудь это понять. Как только мы постигаем что-то новое, нам тут же раскрывается еще большее неизвестное пространство, полное вопросов и бесконечных возможностей. Но на основе того образования, которое мы получаем на этом пути выяснения, понимания и раскрытия, нам видно, что мы не способны судить о том, что еще не постигли и что находится выше нас. Мы всего лишь творение, и только гордость не позволяет нам увидеть себя в истинном свете. Мы не понимаем, насколько мелкие и ограничены, даже не отдаем себе отчета в том, насколько гордыня застилает нам глаза и не дает увидеть правду. Ведь в сущности, кто такой человек? Такое существо, которому дали чуть больше ума, чтобы оно могло исследовать себя и свою жизнь, раскрыть свою мелкость и ничтожность и захотеть вырасти. А вместо этого мы кричим, словно маленькие дети: «Нет, мы уже взрослые!» Как сказано, гордыня унижает человека. Неужели мы не понимаем, что обладаем лишь единственным свойством получения без свойства отдачи? А без двух свойств получения и отдачи, присущих во всей природе, без взаимодействия, впитывания и выделения, нет жизни. Человек же стремится только все захватить себе. Мы обладаем единственной силой, хотя знаем, что существует еще одна сила, сила отдачи, но не желаем ее. Поэтому нас невозможно назвать живущими. Ведь жизнь и развитие во всей природе происходит лишь путем взаимодействия двух сил, находящихся в равновесии друг с другом и развивающихся одна за счет другой. То происходит впитывание, то выделение, получение, отдача. У нас же такого нет. Мы постоянно умираем в духовном смысле из-за своего эгоистического характера. Вот если бы мы приобрели еще одно свойство отдачи и начали действовать из двух этих свойств, то получая, то отдавая, мы создавали бы такой работой жизнь. Мы сами превратились бы в живые клетки, как те биологические клетки, из которых состоим, и умели бы получать и отдавать, то есть получать ради отдачи. А это означает, что ты продвигаешь и творишь жизнь, формируешь из себя человека. Но если у нас этого нет, а есть лишь одно эгоистическое свойство, то что мы можем сделать? Разумом мы не понимаем, что без второго свойства нельзя, ведь так устроена вся природа, но гордость ослепляет нас, превращая в маленьких несмышленых детей. Только посмотрите, что сейчас творят так называемые сильные мира сего. Они уже даже не слушают советы ученых. Наполеон, отправляясь на войну, всегда брал с собой ученых-советников и помещал их в самый центр лагеря, под охрану всей своей армии, как самую большую ценность. То же самое делал Александр Македонский во время своих походов. Мудрость всегда почиталась человечеством как самое ценное достояние. Каждый правитель способствовал развитию науки и открывал путь для себя университеты. Но сегодня все ученые мира говорят правителям о том, что мы живем неправильно и приближаемся к самоуничтожению, а они не хотят слушать. Впервые в истории мы дошли до того, что не хотим прислушиваться к мудрости. Эгоизм говорит: «Я сам буду править». И в таком случае мы обречены. Ты не хочешь соглашаться с Творцом? Не соглашайся, достигнешь его состояния, его ступени, и тогда решишь. Тебя сейчас никто не заставляет соглашаться, ведь какое может быть согласие через силу? Из урока по статье Рабаша 11 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Достать до дна. Баля-Сулам, один закон. Главный успех в том, чтобы протянуть высший свет к живущим внизу. Кто доводит его дальше вниз, тот наиболее преуспевает. Это очень важно, ведь исправления ведутся от легкого к трудному. Легкие пласты разбитого сосуда уже исправлены в прошлых поколениях. Мы же начинаем исправлять нижний, самый дурной и грубый пласт, которому принадлежим мы сами. Общее желание делится на 5 уровней по степеням виюта, то есть толщи глубины желания. Обозначим их на временной шкале лет, по оси которой мы ведем свое исправление, как уже сказано, от легкого к трудному. Отсюда вытекает принцип скатывания поколений по своему эгоизму, каждое поколение хуже предыдущего. В итоге от легких решемот мы продвигаемся к трудным. И вот сегодня настал заключительный период эпохи Машиаха, исправления последних пластов получающего желания. Разумеется, это трудно. В мире царит эгоизм, люди не могут считаться друг с другом, отдаляются друг от друга, человек от человека, мужчина от женщины, дети от родителей, страны, народы, все рассыпается, распадается. Потому-то и сказано, главный успех в том, чтобы протянуть высший свет к живущим внизу. Кто доводит его дальше вниз, тот наиболее преуспевает. Вот и мы должны спускаться в народ не только к тем, кто ведет благополучную жизнь, но к людям с самыми дурными свойствами, с самым сильным сопротивлением. Мы стараемся дотянуться до всех и всем объяснить наше послание, разумеется, учитывая текущие обстоятельства на местах. И в этом заложен наш успех. Он измеряется именно тем, как глубоко мы сможем погрузиться. Баль-Сулам пишет об этом в предисловии книги Зоар, пункт 63. В нашем поколении, хотя души наиболее дурны по своему характеру, но вместе с тем они дополняют порцов мира и порцов общности душ в том, что касается сосудов. И именно их посредством будет завершена работа. Из урока на тему «Роль Израиля перед миром» 11 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Не беги от общества. Книга Зоар, Бешалах, пункт 11. Она сказала: «В народе своем я живу». Что она говорит? Дело в том, что когда над миром нависает суд, человек не должен обособляться от общности и не должен быть отмечен свыше, и не должен быть известен отдельно. Ибо когда над миром нависает суд тех, кто известен и записан отдельно, даже если они праведники, хватают первыми. И поэтому человек никогда не должен отделяться от народа. Ведь милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе. И потому она сказала: «В народе своем я живу и не хочу расставаться с ним, как делала до сего дня». Это относится к внешнему материальному восприятию и к внутреннему духовному. Начнем с духовного. Единая душа разделилась на множество частей. В народе своем, значит, в той общности, которая создается из сочетания разрозненных частей, исправляющих себя путем объединения между собой. Они преодолевают личный эгоизм, отталкивающий их друг от друга, и формируют народ Творца. Ведь все эти части обладают намерением ради отдачи и тем самым подобны Творцу. Поэтому он зовет их своим народом. Речь идет об общности отдельных разбитых сосудов, собирающихся воедино с таким же альтруистическим намерением, как у Творца. Эти части объединяются между собой во взаимном намерении ради отдачи, чтобы стать опорой и сосудом раскрытия для Творца как общего свойства отдачи. И, конечно же, в этом собрании проявляется то самое явление под названием «Творец», «Буре», что значит «приди и узри», «Бо-Уре». Такова формула раскрытия Творца в исправленных сосудах. «В народе своем я живу». В материальной плоскости это означает следующее. Над большими массами людей царит общее управление, которое приводит их в действие. Далее Зоар говорит о суде, нависающем над миром. Мир, улам, это сокрытие, алама, эгоистическое объединение, в котором раскрывается общий эгоизм. И человек не должен обособляться от общности. Казалось бы, почему? Если в обществе проявляется свойство эгоизма, суда, почему я не должен бежать от него? Дело в том, что в духовной призме передо мной предстает совершенно иная картина. Я вижу общность своих желаний, рисующих мнимый внешний мир, Если в них я раскрываю свойства суда, то должен исправлять их при помощи свойства отдачи и вести эту общность к альтруистическому намерению. Таково предназначение Исраэля. Вместо того, чтобы бежать из общности, я, наоборот, обязан быть внутри и стараться исправить ее. Ибо когда над миром нависает суд, продолжает Зоар, тех, кто известен и записан отдельно, даже если они праведники, хватают первыми. Почему? Если данное свойство человека нацелено на отдачу, разумеется, его хватают первым, и оно начинает действовать уже ради получения. Ведь именно в нем заложен источник света. Также и в нашем мире, как пишет Бали Сулам в конце предисловия книги Зоар, суд поражает лучших из нас, и потому люди, достигшие высот постижения, погибают в бедствиях. Милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе, поскольку там ведется исправление. А потому, если мы хотим исправляться и двигаться вперед, нам нельзя отключаться, отделяться от общества. Необходимо делать все возможное, чтобы быть в нем, чувствовать его и всеми силами, хоть это и не принято, заботиться о людях, внося в них знания, ощущения, все, что только можно, лишь бы они продвигались. Они – подлинная цель Творца, и он раскроется лишь в нашей связи с народом, подобно искре в получающем желании. И потому сказано: «В народе своем я живу, и не хочу расставаться с ним, как делалось до сего дня». Из урока на тему «Роль Израиля перед миром» 11 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Неизбывная потребность любви. Мы должны понимать, что нам дана методика, которая важнее всех наук. Любая наука, любое наше занятие в жизни оценивается по тому, какую пользу оно может нам принести. А здесь речь идет о методике объединения, методике спасения от суицида. Разумеется, она важнее любой другой науки, и нужно заняться ею со всей серьезностью. Методика интегрального воспитания – спасение от всех бед. Она не только нейтрализует опасности, угрожающие человечеству, войны, рыночное банкротство, волны голода, эпидемии и прочее, не только охраняет нас от зла, но и поднимает к добру. Она делает из нас нечто такое, что позволяет ощутить жизненную энергию на новой ступени. Там, во взаимоотношениях между нами, мы открываем человека, человеческую ступень, где мы связаны с внутренней сутью природы, с тем двигателем, который движет нашим развитием, с помыслом, с величайшей силой, заложенной в природе. Мы распахиваем перед собой это чувство, начинаем воспринимать природу именно так, ощущать ее вечность и совершенство, да и сами с этим раскрытием начинаем включаться в него, наполняться им, жить им. Вот что дает нам методика интегрального воспитания. И потому она лежит над всеми мудростями и науками человечества. Если сравнивать по результатам, ничто другое даже не приближается к ней. И раз мы понимаем все значение методики интегрального воспитания, разумеется, нам важно не только обучаться ей самим, но и передавать другим людям. Ведь я воздействую на других, а другие на меня. В этой мере мы подаем друг другу пример, сообщаем импульс, толчок, задействуем позитивный раздражитель. И так движемся вперед. И потому очень важно учиться не только доброму отношению к другим, но и к тому, как передавать это отношение, подавать пример друг другу. В свое время родители подавали нам примеры, как правильно играть, как правильно относиться к жизни, к полезным и вредным вещам. Так мы должны воспитывать друг друга. В этом воспитании нет больших и малых, человек учится у всех. И потому мы должны все время отвечать за подачу примера не только детям, но и друзьям, тем, кто старше и тем, кто младше по возрасту и по внутреннему состоянию. Каждый должен чувствовать себя путеводителем для других, и это будет налагать очень большую ответственность на его поведение. Каждый должен держать себя так, словно от него, от его поведения перед другими зависит судьба человечества. Это некрасивые слова, такова наша природа. Мы воодушевляемся друг от друга, желая того или нет. Пускай подсознательно, даже если я не очень уважаю человека, все равно я проникаюсь впечатлениями от него. И потому, учитывая, что такого поведения требует от нас природа, мы должны принять это интегральное воспитание серьезнейшим образом и понять, что именно этого человечество ждет, это ему требуется, и это оно получит в оптимальной форме, если мы сможем передать ему это воспитание так же, как сами когда-то получили его от родителей, мягко, бережно, с любовью. Каждый, безусловно, захочет почувствовать, что к нему так относятся. В этом у каждого есть потребность. По сути, именно так мы и должны расти. В первые годы ребенку достаточно родительской любви, поскольку он еще не знаком с широким миром. Однако в целом нам надо выстроить прекрасный мир, чтобы за родителями маленькому человеку открывалась любовь товарищей, получивших верное воспитание, а затем такие же добрые отношения в школе, в университете, на работе, в обществе, короче, везде. Переходя из рук в руки, я повсюду буду ощущать теплую атмосферу, участие и любовь, царящие во всем человечестве. Родительская любовь останется со мной на всю жизнь, ширясь и охватывая весь мир. В итоге я буду ощущать ее как высший универсальный закон природы, и в ней мне откроется гармония общей системы. Из 11-й беседы о новой жизни, 9 января 2012 года.
Радиоверсия.
Объединиться, чтобы выжить. Сегодня, когда после всей нашей эволюции в результате всего пройденного предыдущими поколениями наступает кризис, мы видим, что выхода нет. У нас в руках разрушительное оружие, мы почти разорили все ресурсы Земли, мы губительно влияем на природу, на экологию, на климат, мы разрушаем себя и человеческое общество. Даже околоземное пространство заполнено космическим мусором, который мы там оставили. А главное, мы не получаем удовольствия от жизни. В мире ширится отчаяние и депрессия, система школьного образования в руинах и так далее, и тому подобное. В итоге мы приходим к решению о том, что другого выхода нет. Нам необходимо изменить человека. Когда-то родители говорили нам: «Будь хорошим мальчиком, не бей других, уступай, и тогда у тебя будет много друзей. Держись в хорошей компании, не водись с плохими детьми». Так мы должны и дальше воспитывать себя самих. Ведь сегодня складывается ситуация, несущая угрозу самой нашей жизни. Единственное исправление, которое нам требуется осуществить, это придать себе человеческий облик. Говоря иначе, над уровнем животной жизни нашего тела, которое необходимо обеспечивать всем необходимым в сбалансированной рациональной форме, мы должны формировать уже не дикаря, а человека. Вся наша работа, личная, общая, социальная, групповая и мировая, в целом сводится к воспитанию себя. Взаимную ненависть, взаимное отторжение, гордыню, зависть, честолюбие, властность, которой проникнуты наши взаимоотношения, надо перевести в русло учета чужих интересов, поручительства и любви. Это некрасивые слова, просто у нас нет другого выхода. Природа, эволюция подводит нас к такой ситуации, что если не выстроить добрых отношений, то ничего у нас не получится. В прошлом веке мы развивали международную торговлю, международную культуру, международный туризм, разного рода международные связи. Люди летают из страны в страну и получают от этого удовольствие, но в итоге мы все равно приходим к неприятным состояниям. Ведь дальнейшее развитие требует объединения. Мало общего рынка в Европе, весь мир должен стать общим рынком. Мы видим, что к этому ведет нас наше эго. Однако оно же мешает правильной взаимосвязи, добрым отношениям, участию, взаимопониманию. Мы не способны на это, что видно по той же Европе, где страны и люди погружаются в распри. Близкие соседи, которые зависят друг от друга, которые уже отменили границы и перешли на общую валюту, все-таки наталкиваются на какие-то препятствия. Что же мешает им развиваться дальше? Есть Америка, Россия, Китай, возможно, Индия, Бразилия. А что с Европой? Она стареет и слабеет, потому лишь, что не может объединиться в одну большую державу, даже эгоистически не может возобладать над всеобщей слабостью. Слишком велики различия в культуре и воспитании, еще не забыты исторические конфликты, и европейцы не могут приподняться над всеми этими путами. Здесь надо разобраться, можно ли, тем не менее, навести мосты над этими расхождениями. Ведь, по сути, методика исправления нашего эгоизма состоит как раз в том, чтобы мы оставили все разногласия в культуре и воспитании, в религии и даже в государственном устройстве, и надо всем хотим раскрыть зонтик любви. Внутри пускай каждый живет в своей культуре, в своем воспитании, в своей религии и так далее, и вместе с тем мы хорошо относимся друг к другу. Могу привести в пример свою семью. Родители у меня врачи, другие родственники техники, инженеры, жена тоже инженер, сам я занимаюсь онтологией, а раньше занимался кибернетикой. Одна дочь биолог, другая философ, сын издает книги и так далее. К тому же у всех очень разные характеры. Однако между нами есть согласие, мы все одна семья, и в семье мы дополняем друг друга. А ведь могло быть и так, что мы не чувствовали бы принадлежности к одной семье. Ведь все мы разные, не только по характерам, но и по воззрениям, поведению, жизненному распорядку. Если бы не одна сила, которая связывает нас над всеми различиями, мы бы даже не встречались между собой. Отсюда вопрос, можем ли мы реализовать ту же схему ради хорошей жизни, ради спасения от войн и разрушений, от цунами и ураганов, и вулканов, от крушений рынков и экономик. Разве мы не в силах выстроить такие же отношения между нами? Ведь сказано, все отдаст человек, чтобы спасти свою жизнь. А на повестке дня именно угроза жизни. Из 11-й беседы о новой жизни 9 января 2012 года.
Радиоверсия.
Дружба дружбой, а бокс не повредит. В ходе эволюции мы переживаем обязательный процесс роста эгоизма от поколения к поколению и на протяжении жизни человека. Вообще нет другого создания, которое постоянно развивается и меняется. Сказано, бычок-однодневка подобен взрослому быку. Практически любое животное через несколько дней после рождения уже знает, как ему обустраиваться в мире. Спустя короткое время оно обретает необходимые силы, чтобы обеспечивать свою жизнь, и знает, как не нанести себе вреда. С другой стороны, человеку приходится много лет обучаться этой науке у окружающих, а до тех пор он не умеет оберегать себя. Да и затем на протяжении всей жизни он должен учиться и развиваться. Человек постоянно меняется, каждый раз им овладевают разные чуждые друг другу желания, вечно его тянет то к одному, то к другому. Иногда мы встречаемся со знакомыми или приятелями, которых не видели какое-то время, и слышим: «Я уже давно этим не занимаюсь, у меня уже все по-другому». Это касается и профессии, и семьи, и места жительства, и интересов. Люди рассказывают, где они побывали, чем увлекались, с кем познакомились. В целом, человек весьма непредсказуем, поскольку каждый раз в нем пробуждаются новые желания. Он и сам не скажет, что случится с ним через минуту, и уж тем более через несколько лет. Мы видим это по себе и по другим. А кроме того, мы видим, как сильно отличаются друг от друга поколения. Характер, культура, воспитание, образование, семейные и социальные взаимоотношения, государственное устройство – все с годами претерпевает изменения. Это противоречит природе животного мира, в котором царит все тот же темп, все тот же стиль, все тот же стандарт. И потому мы проводим разделение на две части. Первое. Забота о нуждах тела, о желаниях, связанных с пищей, сексом и семьей. Человек должен видеть в этом свою животную часть и проявлять к ней рациональное, серьезное, сбалансированное отношение. Ведь мы задаем своему телу множество лишних, неоправданных задач. Даже позитивные факторы при чрезмерном применении несут телу только вред. И наоборот, немного снизив потребление, не пичкая тело фальшивым изобилием, мы перестаем травить его и тем самым делаем ему только лучше. Еще в древности врачи говорили, что лучше немного плохого, чем много хорошего. Ведь хорошие вещи, когда их чересчур много, наносят телу больше ущерб, чем малое число вещей, вредных и ядовитых. Поэтому на материальном уровне, в семье и обществе, в воспитании детей, в межличностных взаимоотношениях мы должны выйти на сбалансированный рациональный уровень потребления. Это не значит, что надо ограничивать и изнурять себя тяжелыми лишениями. Мы просто поймем, где остановиться, чтобы все шло нам на пользу. Второе. Во всем остальном человек освобождается для главного, для того, чтобы формировать из себя человека, выстраивая ту часть, которая лежит над животным уровнем. Мы словно принадлежим двум мирам – животному и человеческому. И человеческая часть в нас растет посредством объединения с другими. Именно во взаимосвязи с окружающими мы должны проделать большую работу, чтобы выйти на ступень человека. Ведь этот человек еще не родился, каждый из нас рождается в виде животного тела, которое покидает материнское чрево и начинает расти. Прежде всего мы заботимся о его материальных нуждах, чтобы оно было целым и здоровым, чтобы ело, пило и выделяло продукты жизнедеятельности. На этом этапе человек для нас действительно лишь живой организм и не более того. Далее мы заботимся о том, как младенец реагирует на шумы и звуки, на свет и темноту, как учится хватать предметы ручками, управлять своим телом и так далее. Мы покупаем ему всевозможные игры, игрушки и всемерно развиваем его. Если бы мы со своей стороны не вмешивались в процесс его роста, не создавали бы для него соответствующих условий, то он не становился бы человеком. Перед нами росло бы животное. Человек формируется именно воспитанием. Проблема в том, что наше воспитание эгоистично. Мучим ребенка тому, как использовать мир себе на пользу. Разумеется, мы понимаем, что в его же интересах для большей верности надо объяснять ему правила общежития. Не вреди другим, вещаем мы, будь хорошим мальчиком, не заводись, не отнимай вещи у других, уступай, дай поиграть товарищу, соседу, так будет лучше. Зачем тебе нужно, чтобы они плохо к тебе относились и хотели причинить тебе вред? Мы знаем, что если дети будут налаживать хорошие отношения с окружением, в ответ оно тоже, хотя бы до некоторой степени, будет благосклонно к ним. И потому все наше обучение в этих вопросах сводится к простой истине. Поддерживайте хорошие взаимоотношения со всеми. Это не дает полной гарантии, но надежнее защищает от ответных козней в ваш адрес. Не вызывайте на себя враждебность. Нам это понятно, и тому же мы учим подрастающее поколение. Однако наш личный и всеобщий эгоизм, скормлен средствами массовой информации, пропитан всем тем, что человек видит на телевизионном экране и компьютерном мониторе, а также среди окружающих. Ему подают плохие примеры, и потому за неимением другого выхода мы говорим ребенку: «Запишись в боксерский кружок или в секцию борьбы, иди учиться тому, как обманывать других, выучись на адвоката, чтобы тебя не обмешурили, вступи в какой-нибудь бойцовский клуб». Короче говоря, несмотря на хорошие взаимоотношения, ты должен знать, как защитить себя, таков уж наш мир. В итоге мы видим, что несмотря на общее и личное развитие, люди, к сожалению, не ладят между собой. Каждый строит свое счастье и богатство, радость и жизненный успех на разрушении других. Из 11-й беседы о новой жизни 9 января 2012 года.
Радиоверсия.
Эффект домино. Мнение. Ангел Гурия, глава Организации экономического сотрудничества и развития. Финансовая помощь развивающимся странам снизилась в 2011 году на 2,7%. В годичном исчислении до 133 миллиардов долларов. Это первое снижение с 1997 года, вызванное рецессией мирового хозяйства. Финансовый кризис положил росту конец. Сокращение расходов вызовет дальнейшее снижение помощи развивающимся странам в ближайшие годы. Близок момент, когда кризис ударит и по развивающимся странам в соответствии с эффектом домино. Реплика. Кризис пока сдерживается годом переизбрания президентов, экономикой выборов, а затем ударит по всем, как цунами.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.